Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим наше общение в Слове Божьем. Как чудесно, очень метко и прообразно указывают ветхозаветные истории на события в Новом Завете. В этом наблюдается истинная гармония и согласованность. Поговорим сегодня о водах меры. Поэтому на наш основной текст возьмем Исход, глава 15, стихи с 22 по 27. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды, пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, что означает горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Элим, там было 12 источников воды, и расположились там станом при водах. Просто поразительно, как наш верный Господь вложил понимание Нового Завета в истории Ветхого Завета. Израиль является историческим Божьим народом и находится в пути в обетованную землю. Путь, которым они шли, был очень трудным, даже из-за тех многочисленных географических препятствий, которые встречались на пути в этой пустынной местности. Но и путь детей Божьих, которым мы сегодня идем в пустыне мира сего, загроможден бесчисленными препятствиями. Итак, вождь Израиля Моисей повел израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. Так написано в нашем тексте. Воды в пустыне, как мы знаем, очень мало, а вода в мере была горькой. Этот факт является исходным пунктом нашей истории. Люди, животные и растительный мир не могут жить без воды. А эта горькая вода в мере была непригодна для питья, поэтому и дано тому месту имя горечь. Естественно, эта горечь имеет в нашей истории различные значения, которые мы хотим здесь выделить и немного рассмотреть. Это место названо Мерой. Здесь народ возроптал на Моисея. По этому поводу мы можем только сказать, как глух и слеп все же человек. Вместо того, чтобы взывать к Господу, он обращается к людям. Я думаю, что это является вершиной безумия. Какое непослушание мы наблюдаем уже в то время в сердцах израильтян. Но дело выглядит немного хуже, если это состояние процветает в церкви Иисуса сегодня. Израиль роптал на Моисея. При этом они шли одним путем, путем обетования, как Моисей, так и весь народ. У них был один путь, и не народ, а Моисей был тем, кто должен был привести всех в обетованную землю. Не народ своим поведением вел Израиль в обетование, а Моисей, это мы видим в выражении, и повел Моисей израильтян. Как тогда, так и сегодня в церкви ропчущими и недовольными являются самые, что ни на есть, недуховные христиане. Духовный и верующий Моисей вынужден был терпеть в самой суровой форме систематически повторяющиеся нападки неверующего и недуховного народа Израиля. Так могут поступать только недуховные, ибо только для этого хватает их состояния веры, но не на йоту больше. Недуховные предъявляют Моисею в пустыне требование, что нам пить. Был ли Моисей в состоянии дать им воды? Почему Бог дает народу воду? Потому что верующий взывал к Богу, поэтому Бог дал воду. Не был ли Израиль целым народом, который был зависим от Бога? Да. Но они кричали на Моисея, что нам пить? С этими словами возмутители священной истории Господа, эти эгоцентричные сердца ветхой природы, приступали к Моисею. В этом трудном Божьем испытании, которое был поставлен народ со своим вождем, один Моисей возопил Господу. Это подтверждает Библия. Чтобы лучше понять происходившее, нам следует немного представить себе эту ситуацию. Целыми днями они шли с детьми и скотом при невыносимой жаре, не видя цели. Эта обстановка является типичным испытанием веры, когда мы верим, еще не видя цели. При этом больше, чем когда-либо, нуждаемся в страстно желаемой воде, как материальной, так и духовной. Дорога в три знойных и безводных дня казалась непреодолимой. И вот, наконец, в последнее мгновение они увидели воду, а когда они подошли, я думаю, что многие из них бегом туда ринулись, когда они подошли к этой воде, то она оказалась непригодной для питья. Чтобы лучше это представить, нам необходимо понять ситуацию. В такой обстановке человеческие сердца охватывает, конечно, страх и нужда, особенно если вера еще или вообще слишком ничтожна. Безусловно, Бог испытывает свой народ во все времена, как тогда Израиль, так и сегодня свою церковь. Где сегодня эти верующие, которые подчиняются или становятся под это испытание, а не убегают от него? В этой ситуации израильтянам не хватало веры и верности, именно веры во всемогущего Господа, который в конечном счете и вел их. Дела и верность, которого они видели три дня назад при прохождении через Черное море. И это было такое вождение, какого они еще никогда не переживали за все свое историческое бытие. Если Бог мог вывести свой народ из критического положения у Черного моря, то неужели этот Бог не в состоянии был помочь, чтобы они не умерли от жажды? Но так как вера отсутствовала, что всегда является признаком жалкой или нищенской веры, то они не приняли свидетельство Господа, а в греховной и неверной манере обращались с Моисеем. Этот Моисей вынужден был их круглосуточно духовно нести, а они еще пристают теперь к нему. Ропот и жалобы являются делом сатаны. И кто через эти дела свяжется с сатаной, тот играет на руку сатане. Именно это Господь Иисус вынужден был сказать израильтянам, что они являются детьми сатаны, но они этому тогда не поверили, что является доказательством того факта, что израильтяне времен Иисуса не имели веры. И где только возникают ропот и жалобы, тогда у израильтян, а сегодня в церкви, зачинщиком является всегда сатана, который возбуждает недовольство в сердцах детей Божьих. А что говорит сегодня Слово Божье по этому вопросу детям Божьим? Об этом мы читаем в 1 Тимофея, глава 6, стих 6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Быть довольным всем. Бог реагировал тогда не на крик недуховных, а на вопль Моисея. Не ропщущим, а Моисею дал затем Бог возможность решить вопрос воды. Спасение израильтян заключалось в том, что Господь указывает Моисею на кусок дерева, кусочек дерева, который он должен был бросить в воду. Решение было, собственно, очень просто. И какой израильтянин не смог бы это сделать? Но такое мы можем сделать только верой. Беда в том, что во всем народе не было ни одного, который имел бы эту веру. Поэтому это действие должен был совершить Моисей. И в нашей теме одним из главных является вопрос – почему Моисей бросил этот кусок дерева в воду? Это просто пророческое и символическое действие. Решение вопроса выразим сразу ясно. Это дерево символизирует Христа. Это очень далеко идущее высказывание. Утверждать, что это дерево было Христос, оно имеет только тогда ценность веры, если мы сможем это доказать. И это мы теперь сделаем. Когда дерево бросили в воду, то вода тотчас стала сладкой, то есть пригодной для употребления. Из последних сил, с остатком своей энергии, добрался народ Израиля до Мерры. На месте этой горечи они, безусловно, без веры погибли бы, если бы вода не стала сладкой. Поэтому мы можем сказать, что это дерево стало всем израильтянам спасением, ибо там никто не умер от жажды. Все, от людей до животных, могли наслаждаться водой. Теперь никто не должен был умирать. Воды в Мерре хватило для всех. Недостатка больше не было, поэтому у израильтян и не было больше забот. Воды они имели теперь в достатке и больше не ломали над этим вопросом головы. Теперь весь вопрос заключался лишь в том, чтобы достаточно наполнить желудки. В Бытие 22, стих 6 читаем. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Исаак является прообразом Господа Иисуса, Сына Божьего. Поэтому, как в этом событии дрова были возложены на сына Авраама, так и Христос, Сын Божьей любви, связан с деревом Голгофского креста. Посредством дерева Голгофского креста чудо спасения стало частью каждого, кто верит в искупительное дело Иисуса. Вернемся к Исходу 15:22 и скажем, точно так же, как Моисей повел израильтян через пустыню, чтобы привести их к цели в обетованную землю, так и мы подобным образом проходим пустыней этого мира к нашей цели небесной славе. Из вышедших из Египта израильтян лишь немногие достигли обетованной земли, где текли реки меда и молока. Из всей массы проживающих на земле людей относительно немногие войдут в небесную славу. Поэтому израильский народ является по отношению к этому опасному в пустыне пути ничем иным, как командой смертников. Стена пустыни, стена смерти, разделяла их от обетованной ханаанской земли. Обетования были далеки, они их не видели. как мы читаем, они пришли в пустыню Сур, что означает «стена». Это символика этого имени Сур. Точно так же и сегодня стоит еще стена между погибшим грешником и обетованиями жизни. С момента грехопадения в райском саду в Эдеме еще никто из людей не смог каким-либо образом перелезть через стену смерти. Бог должен был снова вступить с людьми в общение, так как грех удаляет человека от Бога. Дерево, брошенное в воду Мерры, было деревом Голгофского креста, которое восстановило общение людей с Богом. С этого момента читаем в Псалме 17, стих 30. «Я с Богом моим перескочу через стену». Я думаю, что все дети Божьи уже читали эти строки и находят в них свое утешение. А всем нашим слушателям, которые еще не являются детьми Божьими, я от всего сердца желаю как можно быстрее решить личный вопрос вечной жизни. Очень скоро это будет невозможно. Это есть стена смерти, через которую Господь Иисус нас, детей Божьих, перевел, ухватив своей рукой. Одним махом, посредством, как вы думаете, посредством покаяния, мы оказываемся в вечной жизни. Эту возможность осуществил Иисус через дело на кресте. Будем же радоваться день и ночь и воздавать тому славу, который за нас взял все это на себя, все наши грехи взял на себя и умер за них. Когда наш Господь Иисус отдал свою жизнь на кресте, то в Иерусалиме и вокруг Иерусалима израильтяне 3 дня не имели духовной воды. Стих 22. В течение 3 дней его смерти нельзя было найти эту воду жизни. Сначала он должен был воскреснуть из мертвых, чтобы явить жизнь и нетление, говорит апостол Павел во 2 Тимофея 1, стих 10. Поэтому они пришли в глубокую горечь, горечь смерти. Смерть находилась на их языке. Ибо если бы Господь не совершил теперь чудо, то Мерра была бы полем смерти Израиля. В этом событии того времени Израиль еще не имел воды жизни Иисуса Христа. Этого они не имели, поэтому эти события в пустыне лишь образно представляют дело Иисуса на Голгофе. Положение израильтян представляло не только горечь по отношению к их вечной жизни. Для ветхого человека поставлены границы, и это является непреодолимой стеной. Состояние израильтян было горьким как у воды Мерры, так и перед вечностью. Спасением плоти израильтян является кусок дерева в воде тогда, но спасением души тех израильтян могло быть только дерево Голгофского креста. Не забудем, что жертвы Ветхого Завета не связывали людей с вечностью. Еще раз напоминаю о том, что в крови жертвенных животных израильтяне имели только временное прощение, то есть покрытие грехов. Вечное прощение своих грехов получили эти израильтяне только через жертвенного Агнца Христа на кресте. Там, в отношении вечности, прощены грехи тех израильтян, которые истинно верили в своего Иегову и от чистого сердца исполняли заповеди закона. Чтобы сегодня достичь спасения души, мы должны, как Моисей, возопить к Господу. Но мы не должны поступать так, как израильтяне поступали по отношению к Моисею. Они громко на него кричали. Господь Иисус не страдает, конечно, на слух, но когда мы вопием к Господу, то Он замечает, что мы имеем совершенно честные и серьезные намерения. а израильтяне не вопили в своей нужде к Господу, поэтому они оказались на грани смерти. Этому следует научиться, чтобы в нужде вопить и взывать к Господу, приносить ему все проблемы и нужды. Не нужно было кричать на Моисея, чтобы он дал им воды. Моисей не мог им дать воды, которая смогла бы сохранить жизнь, поэтому он ее и не имел. Эту воду может дать только наш милостивый Господь Иисус, потому что Он является Господином жизни, этой водой, как Он сказал о Себе в Иоанна 14, стих 6. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И как только этот кусок дерева упал в воду, ее горечь тотчас превратилась в сладость. Таким образом, горечь смерти израильтян мгновенно отступила, и весь смертельный страх исчез в одно мгновение. Но они могли бы и не попадать в этот смертельный страх, если бы верили, что Бог силен и всемогущ. Они должны были воздать Богу славу за Его силу и всемогущество. Здесь мы видим, что все неверие, весь трепет и дрожание за жизнь является выражением их отношения к личности Господа. В одно мгновение у Израиля исчез смертельный страх. В горечи мы одновременно видим отношение Израиля к закону. Ибо закон говорит, что возмездие за грех — смерть, это страх. Но так как ни один грешник, ни один израильтянин не мог исполнить закон, то Бог одновременно осуждал каждого грешника через закон на смерть. Это была действительная горечь, действительное положение народа. Но этот прообраз объясняет или определяет также нашу земную жизнь, достойную смерти, во всяком случае, горькой до того момента, пока мы еще не спасены, пока мы еще не познали, что мы абсолютно погибшие люди. Ибо лишь такой человек, который не познал, что он погибший, может отвергать или откладывать на неопределенный срок свое обращение к Господу Иисусу. Но когда мы видим настоящую смерть, то наступает такая ситуация, что мы вопием к Господу. Почему не кричат сегодня люди к Господу из-за того, что они погибли, что они являются погибшими грешниками? Потому что они еще не осознали, что они погибли. Как вода меры дала народу через кусок дерева земную жизнь, так с момента Голгофы каждый верующий получает через дерево креста Голгофы вечную жизнь. Горько сегодня каждому, кто еще не спасен. Горько! Останется ли такое состояние вечным для тех, кто не придет со своими грехами к Иисусу? Большой вопрос. Библия говорит, кто ищет, тот найдет. Даже в Ветхом Завете мы имеем по этому случаю прекрасное место. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок. Исаия 55, стих 6. В Новом Завете имеется много таких мест, поэтому обратимся к Евреям 4, стих 7, где Господь призывает лично каждого грешника. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Господь Иисус Христос хочет тебя встретить и давно с распростертыми руками ждет этой встречи с тобой. Он давно стучится в твое сердце, чтобы там сделать жилище для себя. В Откровении 3, стих 20 читаем. «Се стою у двери», то есть твоего сердца, «и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Вечеряют за столом. Это значит иметь постоянное общение. Как только в выше названной воде меры различим Слово Божье и ответим на призыв Господа Иисуса, то за превращением горечи смерти в сладость вечной жизни стоит обещание и уверенность Слова Божьего. Бог не отступит и не изменит своего слова, сказанного как в отношении вечного суда, так и в отношении вечного спасения во Христе Иисусе. Он не потерпит никакого урезания, как в ту, так и в другую сторону. Из горечи закона к радости свободы в милости — это есть Божий путь для нас. И если в конце стиха 25 читаем «Там Бог дал народу устав и закон», то это значит, Господь указывает ветхозаветникам на закон именно в том месте, где они должны были умереть. Но через слово, то есть воду горечи, через закон они остались живы. В Галатах 3:12 Писание говорит по этому поводу. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Мера была местом горечи, и там народ нашел спасение через воду слова. И мы должны были умереть из-за наших грехов. Но Иисус взял горечь наших грехов на себя и умер за нас. В обоих событиях дерево является центральным пунктом, из которого исходила сладкая радость спасения. Собственно, и жезл в руках Моисея, простертый над водами Черного моря, был ничем иным, ибо это чудо разделения воды свершилось через Слово Божие. Вместо Голгофы Бог поставил в силу закон, устав, то есть установление, но это не есть возвращение от Голгофы к закону. Этим уставом является учение Евангелия. Право принять Евангелие дано каждому человеку мира сего, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12. Право и устав были у Израиля законом и заповедью, которые при их исполнении хранили израильтян от болезни Египта, а болезнь Египта закончилась гибелью фараона вместе с его войском и всеми первородными во всем Египте. Право и устав в отношении нас хранит наши души от смерти. Вернемся еще раз к исходу 15 стих 22. И читаем. «И шли они 3 дня по пустыне». А теперь заглянем в исход 5 стих 3, где написано. «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу». Эти 3 дня пути, о которых мы здесь читаем, берут начало от Черного моря, с момента гибели фараона. Поэтому читаем здесь о 3 днях пути в пустыне. Тут Бог дал им спасение, тут Бог дал им устав и право, то есть закон. А это именно то, о чем читаем в стихе 25. Там Бог дал им устав и закон, и одновременно испытал их. Поэтому Христос был за нас 3 дня в смерти, а после Своего воскресения Христос дал нам власть, то есть право быть чадами Божьими, и дал нам устав Нового Завета. Это был прообраз, который мы рассмотрели здесь в отношении народа Израиля у вод меры, горькой воды смерти. Если бы это событие завершилось по праву, то есть по праведности, то у озера Меры возникло бы огромное кладбище, пустыня скелетов. Посредством прообраза дерева в воде, что означает Слово Божье. Бог проявил милость. Бог спасает израильтян через свое слово, а народ фараона он уничтожил в воде. По этому поводу читаем в Иоанна 12:48 по отношению к фараону и его войску. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Фараон со своим войском погиб в водах Черного моря». Вода Черного моря – прообраз Слова Божьего. Своих возлюбленных он спасает там у воды горечи от смерти. А так как Господь Иисус всех нас любит, согласно Иоанна 3:16, то Он хочет всех спасти через дерево Голгофского креста. Это является святой Божьей волей, о которой читаем в 1 Тимофея глава 2, стихи 4 и 5, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И мы радуемся за каждую душу, которая со своими грехами приходит к Иисусу Христу и верит, что говорит Слово Божие. Если ты, дорогой слушатель, в вере придешь к Господу Иисусу и откровенно признаешь свои грехи, то есть исповедуешься, то Он примет тебя в том состоянии, в котором ты находишься, так как горечь нашей смерти Он взял на Себя, так как воды меры Он выпил к смерти. Воды меры Он выпил к смерти. Поэтому Он говорит в Иоанна 18, стих 11. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец, то есть умереть за грехи всего мира?» Но так как в нем не было греха, то он снова воскрес. И если ты веришь в него, в дерево Голгофского креста и кровь Иисуса, пролитую за тебя на этом кресте, то ты будешь в тот же час спасен, ибо если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, глава 1, стих 9 и 7б. Аминь.